хоронить не на что. Это позор, когда приходит как бы наш боец в цинковом гробу, а семья не знает, где взять денег.
Курская область отменила выплаты пострадавшим от обстрелов. Забайкалье и Хакасия отменяют выплаты за гибель военных. Две трети регионов встречают Новый год с дефицитом бюджета.
Я отмечал, за последние годы мы добились опережающего роста доходов.
Путин велит поднять зарплаты, а Минфин 12 раз за год обновляет дефицит бюджета.
Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса мы рассмотрим, как регионы сокращают свои дефициты и совпадают ли их усилия с планами федеральной власти. За 25-й год Кремль направил на войну 44% всех налоговых доходов, подсчитал по данным Минфина экономист Янис Клюге. По его же подсчетам, эта сумма на треть больше прошлогодней. По данным Счетной палаты России, аж 52 региона заканчивают год с дефицитом. Статистика учитывает и аннексированные территории. Некоторые российские субъекты вынуждены экономить даже на том, что государство называло приоритетами – на пособиях и семьях военных. Об этом сейчас и расскажем.
Отмена выплаты 65 тысяч рублей добьет нас окончательно. Мы станем бомжами с долгами.
Российские регионы сокращают различные выплаты в попытке уместиться в бюджеты. Александр Хинштейн объявил об отмене ежемесячной выплаты пострадавшим и эвакуированным во время операции украинских войск жителям Курской области. Те собрались на акцию протеста и записали обращение к президенту России.
На днях стало известно, что декабрьская выплата 65 тысяч рублей будет последней. И с 2026 года этих денег больше не будет. Это прямо противоречит обещаниям, которые мы получали от вас ранее, что выплата и поддержка людей будет продолжаться до конца периода проведения ПТО. Эта новость стала для нас последней каплей.
Экономия регионов отразилась и на выплатах контрактникам, идущим воевать с Украиной. Единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны складывается из федеральной – 400 тысяч рублей, региональной, которую каждый регион определяет самостоятельно, а также на некоторых территориях еще и муниципальной. Именно региональная часть выплат стала снижаться с лета 2025 года, обращает внимание Север Реалии.
И обеспечить, безусловно, обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию.
Больше всего упали выплаты в Самарской области. Почти в 5 раз с 3 миллионов 600 тысяч до 400 тысяч рублей. До 400 тысяч также снизились выплаты в Татарстане с 2 миллионов 700 тысяч рублей, Мари-Эл с 2 миллионов 600 тысяч, Чувашии с 2,5 миллионов. Чуть выгоднее для желающих убивать и рисковать жизнью остались Нижегородская, Ульяновская и Белгородская области, Башкортостан. Ну и там выплаты существенно снизили в сравнении с прошлым годом. О задержках выплат в Хакасии заявила руководитель регионального объединенного народного фронта Ксения Буганова.
Мужиков очень возмущает, что они, подписывая контракт и уходя защищать родину, месяцами не могут дождаться региональных выплат, так называемых подъемных.
В Забайкалье и Хакасии также отменили региональные выплаты так называемых гробовых денег.
Хоронить не на что. Это позор, когда приходит как бы наш боец в цинковом гробу, а семья не знает, где взять денег. Поэтому я прошу эту выплату тоже вернуть.
Агентство со ссылкой на профсоюз «Учитель» пишет о массовых жалобах учителей на урезание различных выплат в 12 российских регионах. Отмена надбавок приводит к серьезному сокращению доходов, обращает внимание издание. Минпросвещение в ответ на это заявило, что ему о таких урезаниях ничего не известно. О сокращении бюджета на образование и здравоохранение заявили власти Иркутской области. Ситуацию емко резюмирует экономист Наталья Зубаревич.
Бюджеты регионов России 50. Сыпятся
по-взрослому.
Всего кризис доходов затронул две трети регионов России, подсчитало издание Moscow Times.
Сегодня в эфире мы посмотрим, как локальные дефициты собираются в один большой, общегосударственный, и разберемся, какая на этот случай стратегия у властей. Поэтому зрители YouTube-канала «Радио Свобода» просим обратить внимание на чат трансляции и поделиться своей финансовой стратегией на грядущий год. Мы предлагаем несколько вариантов. Если они вам не подходят, напишите свой в чат. И пока вы отвечаете, к нам подключается доктор экономических наук Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Я хочу начать со стратегии регионов. Экономист Наталья Зубаревич говорит, что регион не может стать банкротом, потому что банки всегда дадут администрации деньги в долг. Почему тогда в ряде субъектов чиновники уже сокращают расходы, причем на тех, кто больше всех зависит от помощи?
Ну, формально регион не может стать по российскому законодательству банкротом, потому что, строго говоря, банкротство по юридическому смыслу – это либо ликвидация субъекта, неспособного платить, либо передача его активов тому, кому он задолжал. В России это невозможно сделать, поэтому как бы банкротство в регионах невозможно, хотя российское законодательство предполагает введение внешнего управления в регионе, но это такая довольно странная история, почти таких историй мы не знаем. Беда в том, что, в общем, ну, кому передать внешнее управление региона? Федерального центра, значит, для этого он должен взять на себя финансирование проблем региона, а у федерального бюджета самого гигантский дефицит. Смотрите, вступали в 25-й год с дефицитом 1,2 утвержденным, сейчас уже перетвердили на 5,7, и к концу года, может быть, будет и все 7, а то и 8. Мы еще не знаем данных из ОХАЯ, из расходов по декабрю. Поэтому федерального бюджета денег, чтобы поддерживать регионы, нет. Значит, они им как бы трансферты практически не дают. Практически мы не видим даже каких-то федеральных кредитов, которые раньше давали регионам, потом с них списывали, поскольку регионы редко возвращают эти кредиты. Даже этого сейчас нету. То есть практически регионам сказали, выкручивайтесь как хотите, денег не дадим, но чтобы не было обрушения жизни. Вот, соответственно, что делают регионы? Мы наблюдаем, это довольно странная история, они пытаются взять кредит у банков, при этом, значит, никакой льготности в этом кредитовании нету, и насколько мы можем судить, банки дают регионам под очень высокую ставку, где-то порядка 19% годовых, и это та, ну, как бы, нагрузка на бюджеты, которые регионы выплатить не смогут. То есть регионы заходят вот в такую долговую петлю, затягивают на свои шеи, им надо как-то выкрутиться. На что они надеются, сказать сложно. Может быть, они верят в то, что война завершится, и какие-то золотые деньги прольются на них, и тогда все будет хорошо, все будет прощено. Но сейчас у них задача простая – удержаться, не допустить кризиса в регионе, потому что будет кризис в регионе, головы полетят администрации. Поэтому они готовы на все, залезать в будущие долги. И это, конечно, страшная история. Причем обратите внимание, что мы даже не видим каких-то историй с попыткой выпустить региональные облигации. Там федеральный, значит, бюджет, он выпускает облигации и за счет этого одалживает. В принципе, такая же история, возможно, с региональными облигациями. Какие-то годы назад был такой целый рынок российских облигаций региональных. Люди этим серьезно занимались. Сейчас я даже не слышу никакого упоминания, что какой-то регион осуществил эмиссию региональных облигаций. Похоже, что шансов нет. И, в общем, никто ничего не продает и никто ничего не покупает. Значит, картина поэтому плохая. Увеличить доходы они не могут. То есть им для того, чтобы как-то выжить, придется пойти на последние шаги. Они у них есть, но это такие страшноватые шаги. Практически бюджетом сейчас, чтобы пополнить свои доходные части, можно сделать практически одно, довольно сильно поднять налог на недвижимость. Это есть такая тема. Налог на недвижимость – это налог, который взимается на месте. Можно поднять кадастровую стоимость, можно поднять ставку. Насколько я помню, у нас по закону разрешено доводить ставку до 1%. Сейчас во многих регионах существенно меньше ставка, где-то 0,3%. То есть можно и поднять стоимость, которая используется для расчета налога на недвижимость, поднять ставки. Другое дело, выдержит ли это население. Вот это вопрос сложный, потому что на расход ранрот уже в России воет. Мне приходят письма, люди рассказывают о том, как у них выросли сильно платежи за ЖКХ в этом году. Есть сведения, что по некоторым регионам 30% приходится платить за отопление больше, чем в прошлом году. То есть это такая довольно уже тяжелая нагрузка на семейный бюджет. И предположить, что люди выдержат еще повышение налога на недвижимость, довольно сложно. Ну, сами представьте, да, если у вас квартира там 10 миллионов, да, то 1% это значит, соответственно, вам надо будет платить, значит, 1%, значит, вам надо будет платить где-то 100 тысяч, это довольно тяжелая нагрузка. Ну вот поэтому, конечно, вот пока регионы это еще не до конца не сделали, но вот я уже смотрю, что кадастровая стоимость поползла вверх, ставка пока не поднимается, а кадастровую стоимость регион аккуратно повышает. И это означает, что они будут готовы забрать последние деньги у населения. А что делать? Иначе придется все закрывать.
Но тем не менее, Владимир Путин сегодня на встрече с экономистами рассказывает, что ситуация в экономике лучше, и в том числе у людей он говорит, что доходы растут. Если коротко, Путин велел и дальше поднимать доходы и зарплаты, он именно говорил про зарплаты населения, чтобы якобы так избавиться от проблем в экономике. Вот как он это сформулировал.
Добавлю, что увеличение зарплаты и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сферы услуг. Позитивно отражается на экономической динамике в целом. Такой рост, структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, для повышения благополучия российских семей. Как уже отмечал, за последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан. И уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. Напомню, мы это хорошо знаем и помним, если в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек или 29% граждан, то по итогам прошлого года 7,2% или чуть более 10 миллионов человек. В текущем году позитивная динамика здесь сохраняется. Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году менее 5%.
Но к так называемой экономике высоких зарплат сейчас вернемся. Одно только уточнение себе позволю. Прожиточный минимум, о котором Путин говорит, ниже которого официальная бедность в России, это примерно 17 тысяч рублей. То есть, Игорь Владимирович, вот такая задача. Раздать денег, чтобы люди больше тратили и поднимали экономику. Но разве не с повышенным спросом сейчас борется Центробанк, чтобы удержать ставку и не разгонять инфляцию?
Ну, именно с этим, поэтому они что пытаются? Они пытаются ограничить кредитование. Значит, население же на самом деле на свою зарплату не очень много и может купить. Поэтому, значит, на самом деле спрос в основном в России поддерживался последние годы кредитованием. И люди набирали кредиты, как не в себя, набрали безумное количество кредитов. Вот смотрите, мы смотрим данные того же Центрального банка. Очень многие семьи в России имеют по 3-4 кредита. И картина довольно, страшноватая. Ну, как вам сказать, у многих семей превышает предельный уровень долговой нагрузки, очень сложные слова, я попытаюсь объяснить. Значит, считается, что, в общем, когда ты берешь кредит, не очень страшно, если ты выплаты по кредиту ежемесячно делаешь не более чем на 30% своих месячных доходов. В России очень многие семьи имеют выплаты, вот эти, долговую нагрузку, 50%. Немало семей, которые имеют нагрузку 80%. Есть регионы России, те, которые победнее, где нагрузка больше 100%. То есть им приходится все время одалживать, чтобы возвращать старые долги. Поэтому в России растет число плохих кредитов, семей, которые не обслуживают кредиты, а люди набрали ипотеку, значит, не могут гасить ипотечные кредиты, и, значит, берут потребительские кредиты, чтобы гасить за счет этих денег ипотеку. Затягивают такую петлю долгов на своей шее. Поэтому, значит, пытается Центробанк как-то ограничивать, поэтому вся была идея, что вот мы сделаем дорогими кредиты, и люди перестанут так много брать, и, в общем, ослабится спрос, который подгоняет вверх инфляцию. Путин теперь призывает, значит, повышать зарплаты. Призывает впустую, но потому что нельзя просто повышать зарплаты. Взял и поднял зарплату своей доброй воли. Все это чепуха. Для того, чтобы можно было повышать зарплату, нужно, чтобы у компании была прибыль. И эту прибыль можно было частично направить на повышение зарплаты. А главное условие, чтобы росла производительность труда. Ну, есть такой нехороший термин, производительность труда, который определяет все в экономике. Вот с производительностью труда, равно как и с прибылью в российской экономике, довольно паршиво. Производительность практически не растет. В лучшем случае там Росстат нам насчитывает какой-то убогий процент в год. Это ничего не дает и ничего не меняет. И прибыль падает российских компаний. Опять же, есть некая статистика того же Росстата о том, как падает так называемый сальдированный финансовый результат. То есть разница между суммой прибыли компаний российских и суммой убытков других убыточных компаний. Вот эта разница, по-моему, за год упала процентов на 17. Поэтому у российского бизнеса нет источников для повышения зарплаты. А тут, напоминаю, правительство тоже наложило лапу. Оно же подняло налог на прибыль с этого года, да? Оно повышает НДС будущего года и так далее. Оно начинает, значит, ухудшать условия для малого и среднего бизнеса, сокращает льготные, значит, величины, которые позволяют платить меньшую сумму налогов через НДС. Ну, в общем, в итоге практически Путин одной рукой в бюджет отнимает прибыль компании, другой рукой говорит компаниям, а давайте еще повышайте зарплату. Но таких вещей не бывает. Поэтому, конечно, все пустые разговоры, ну, как все разговоры Путина. Все эти разговоры про экономику высоких зарплат мы слушаем уже очень давно. Если помните, были какие-то дивные проекты, что создать там миллионы высокооплачиваемых высокотехнологичных мест рабочих. Ничего из этого никогда не сбывается, потому что это пустая болтовня.
Ну и говоря про общие показатели экономики. Минфин 12-й раз за год обновил дефицит бюджета. Давайте напомним нашим зрителям, что происходит с этой цифрой и какие меры правительство вводило, чтобы спасти ситуацию, и продолжим.
Мы в этой ситуации...
Министерство финансов в очередной раз отчиталось, что продолжает расти дефицит федерального бюджета. Как отмечает издание Moscow Times, об этом ведомство Антона Силуанова сообщило без малого 12-й раз за год, хотя сделано это в таких формулировках, что не сразу становится понятно, о чем именно говорится.
Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-ноябре 2025 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, ожидаемого по итогам 2025 года в соответствии с уточненным законом о бюджете.
В действительности за 11 месяцев этого года российские доходы практически перестали расти, о чем свидетельствует, что казна пополнилась за это время всего на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот расходы выросли на 12%. А ведь еще в августе министр финансов Антон Силуанов докладывал президенту России Владимиру Путину.
И мы видим, что темпы экономического роста, тем не менее, будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке Министерства экономического развития, в текущем году.
Продолжают падать и нефтегазовые доходы, причем за последние месяцы эта тенденция лишь ускоряется, поэтому Минфин уже предупредил.
С учетом этого, в уточненном законе о бюджете предусмотрено соответствующее понижение прогноза поступления нефтегазовых доходов на 2025 год по сравнению с первоначальными планами.
Поступления несырьевых налогов выросли на чуть больше, чем на 11%, а вот НДС собрали больше лишь примерно на 5,5%, что с учетом инфляции означает, что на самом деле доходы от него сократились. Правда, Минфин считает, что это, далее цитата, «соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции». И это при том, что уже с 1 января налог на добавленную стоимость в России вырастет с 20 до 22%. Правда, Силуанов считает, что россияне не заметят последствий этого повышения.
Налог на добавленную стоимость – наиболее, мне кажется, безболезненный налог. Да, конечно, он включается в цену, но в условиях жесткости денежно-кредитной политики уверен, что мы не заметим этого изменения налога.
Однако НДС – это не единственный налог, который с нового года повышается в России. Вообще, с 1 января страну ждет настоящая налоговая реформа. Так будут скорректированы налоговые правила для индивидуальных предпринимателей, изменятся условия применения упрощенной системы налогообложения. Если сейчас ее можно применять при доходе до 60 миллионов рублей, то в следующем году эта сумма снижается сразу в 3 раза – до 20 миллионов, а начиная с 2028 года – так и вовсе с 10. Кроме того, будет пересмотрен целый ряд отдельных режимов и льгот. Изменения затронут не только ставки, но и механизмы расчетов, лимиты, требования к отчетности и переходы между режимами. При этом российские власти через контролируемые СМИ пытаются убедить граждан.
Согласно положениям принятого закона, суть реформы заключается в структурном переосмыслении действующей налоговой системы, чтобы сделать сборы более эффективными, а фискальная нагрузка перераспределилась более логичным образом.
Также в России уже повысили утильсбор. С 1 декабря вступили в силу правила расчета. В результате средневзвешенная цена нового легкового автомобиля по итогам октября побила рекорд за всю историю наблюдения за рынком. На Дальнем Востоке даже прошли акции протеста против новых правил. Столь резкое повышение утильсбора оказалось столь непопулярной мерой, что сначала правительство перенесло его введение с 1 ноября на 1 декабря, чтобы дать время завершить таможенное оформление по старым ставкам. И уже сейчас обсуждается частичная отмена или введение льгот, но не для всех, а только для автомобилей на газомоторном топливе. Такие разговоры идут в рамках энергетической стратегии до 2050 года, чтобы стимулировать потребление метана. А двое участников съезда политтехнологов, где обсуждалось, какие пиар-ходы могут улучшить результат «Единой России» на предстоящих парламентских выборах, рассказали «Медузе», что одной из мер может стать требование отменить утильсбор и технологический сбор. Последний вступит в силу с 1 сентября будущего года. Политтехнологи «Единой России» считают, что это самый легкий способ показать, как партия якобы борется с ростом цен.
Подробнее об экономических решениях чиновников мы спросим экономиста Игоря Липсица. Игорь Владимирович, если откинуть вопрос политический, что выгодно будет откатить налоги назад, но вот чисто если экономически посмотреть, если можно ли временно ввести налог, закрыть дефицит бюджета и потом откатить его так, чтобы не замедлять уже замедленную экономику?
Ну, во-первых, обратите внимание, Артем, что сначала, значит, Путин призывает поднять зарплату, вы мне показываете сюжет об этом, а потом рассказываете, как вам, значит, Минфин и, соответственно, премьер-министр рассказывает о том, что прекрасная экономика охлаждается, спрос замедляется, и от этого замедляется инфляция. То есть одна история про то, что мы, вот, мы радуемся сокращению спроса, замедления замедляет инфляцию, и вся идея это ЦБ и Минфина была, что вот вводится НДС, это повысит цены, значит, люди будут покупать меньше, давление денег на рынок будет слабее, инфляция замедлится. Какое счастье, но население будет потреблять меньше, в экономике наступит стабильность, а когда все лягут на кладбище, то будет вообще полная стабильность в российской экономике. Вот это будет предел мечтания российского правительства. Значит, на самом деле, вот эти все игры туда вводить, отсюда снимать, это безумная история. И если вы почитаете, что говорил тот же самый министр Силуанов года три назад, когда он не окончательно сошел с ума, он ведь говорил так. Самое главное в налогах – это не то, какая ставка, а то, насколько стабильна и предсказуема налоговая система. И тогда это он говорил правильно, потому что когда у тебя все время меняется налоговая система, то ты не можешь понять, как тебе заниматься бизнесом, что тебе выгодно, что не выгодно, что делать, что не делать. А когда у тебя такая чехарда, то вводит, то отменяет, то делает какие-то ставки, то потом говорят, а вот как бы это сегодня Путин, говорят, заявил, что мы вроде НДС ввели временно, значит, опять все полной растерянности. То ли ввели совсем, то ли ввели, чтобы заткнуть дыру в бюджете будущего года, и уже никто ничего не понимает. В этой ситуации, конечно, люди перестают что делать прежде всего в бизнесе? Они перестают в бизнес инвестировать. И тогда начинается спад инвестиций, экономика на долгие годы перестает расти, потому что деньги не вкладываются, экономика сжимается. Ну вот как раз вот эта чехарда налоговая, которая сейчас идет, когда сначала летом 25-го года мы не будем трогать ничего с налогами, у нас прекрасная налоговая система, заявление Силуанова. Через пару месяцев они говорят, ой, не надо, надо поднять НДС, у нас слишком большая дыра в бюджете. Ну вот эта картина такой, уже как вам сказать, вышедшая из стабильного режима финансовой системы российского государства. Вот то, что сейчас происходит, это значит, что государство уже не вполне может управлять, мягко говоря, своей финансовой ситуацией, не очень понимает, какие будут доходы, расходы, действуют, что называется, в мере тушения пожара. И это, конечно, такая уже ситуация крайне разбалансированной, крайне катастрофичной российской экономики. Вот это мы и наблюдаем.
Если что, мы не пытались, Игорь Владимирович, вас ввести в заблуждение.
Не-не-не, я просто как раз понимаю, что
то, что действительно параллельно друг другу происходит и какие заявления звучат. Но, кажется, один из депутатов нашел ответ, что происходит с деньгами. Точнее, он придумал, как поставить вопрос, чтобы получить ответ, куда же пропали деньги, где их вообще найти, чтобы покрыть все государственные расходы. Это я говорю о Николае Коломейцеве из КПРФ. Он раскритиковал налоговую политику Минфина и вот в чем обвинил.
Вы говорите, где деньги? У вас 120 триллионов находится на депозитах вместе с ЦБ. Из них 68 триллионов у частных лиц. А у 73% наших граждан нет сбережений даже на неделю. Это и к чему? Это к тому, что вы работаете на самых богатых. У нас за 7 месяцев этого года самые богатые 20 человек заработали 20 миллиардов долларов. Плюс тому, что у них было. Поэтому это говорит о необъективности нашей налоговой системы, о несправедливости налоговой системы и о неправильном бюджетировании.
Игорь Владимирович, а вот на ваш взгляд, послушав депутата, в его словах это больше предвыборный популизм или есть правда какие-то вещи, что Силуанов и его ведомство сделали неправильно и богатые стали богаче, бедные беднее?
Ну, смотря с какой точки зрения. Правильно, неправильно. Артем, вы же задаете вопрос, на который нет однозначного ответа. Если вы обслуживаете верхушку страны, то вы делаете все правильно. Если вы работаете для всего народа России, то вы делаете неправильно. Так сначала давайте разберемся, на кого работает правительство России. Я в каком-то смысле согласен с КПРФ. Руководство России работает на верхушку, которая их поддерживает. И они, конечно, делают все, чтобы верхушке, элите было хорошо, чтобы кооператив «Озеро» процветал, чтобы все, кто находится вблизи к власти, получали как можно больше денег. И действительно, это правда, что основная часть сбережений принадлежит очень узкой группе, там, в лучшем случае, 5-7% вкладчиков держит основную массу, там, более 70% всех сбережений, это как раз принадлежит очень богатым людям. Но только кто их может тронуть? Это же самые близкие к режиму люди, которые как раз участвуют в военных контрактах, получают госзаказы, как их можно трогать, как можно у них деньги взять? Это же невозможно, поэтому, как видите, в России нету по-прежнему налога на наследство для супербогатых. Ну, нету. Да? Они передают без налога, это огромное состояние. У них такая, в общем, довольно умеренная прогрессия. Поэтому, конечно, в общем, вот это неравенство, оно в России очень велико, продолжает расти. Но другое дело, что, с этими деньгами сделать? Это же опора режима, эти деньги держат. Отнимать у своей же опоры слишком опасно. Поэтому эти призывы КПРФ, это все сотрясание воздуха, потому что никто же не будет подрезать доходы или сокращать условия, так сказать, предоставления выгоды тем, кто размещает большие деньги, полученные от госконтрактов и от близости к власти. Ну, понятно, они получают по последним оценкам что-то только процентами примерно 12 триллионов в год. Ну и чего? Это же самые богатые получают. Вот они, соответственно, хорошо поддерживают режим, а режим их не трогает. Нормально.
Игорь Владимирович, у нас меньше минуты остается, чтобы подвести итог. Видим бюджетные дыры, и мы у зрителей спрашивали, какая у них стратегия. Больше экономить, брать кредиты или поднять доходы. Зрители отвечают, что будут больше экономить, а государство что выберет?
Государство будет резать расходы и будет пытаться одалживать. Еще больше одолжить, это уже очень опасно. У России сильно растет государственный долг, и расходы по его обслуживанию составляют уже около 9% всех расходов бюджета. Тем не менее, государство наращивает масштабы задолженности, и на 10 лет вперед россияне будут жить с очень большим госдолгом, который непонятно, как будут гасить. В России появляется угроза дефолта.
Ну, прям в короткой перспективе, или вы имеете в виду, что...
Нет, еще не будет очень короткая, но она появляется раньше. Я бы сказал вам, что это невозможно. Лет 5 назад я бы сказал, такого быть не может. Но за годы войны расшатали финансовую хозяйство так, что очень уже трудно. Практически сейчас, когда Минфин продает облигации, то больше 80% одолженных новых денег идет на погашение долгов по старым. Прям как микрокредитная организация. Люди одалживают. Одно берут, другое возвращают.
Спасибо большое, Игорь Владимирович. Доктор экономических наук Игорь Липсец был с нами в прямом эфире. Обсуждали дефициты регионов и общий государственный дефицит, а также стратегию, что же государство будет делать, чтобы эти дефициты покрыть. Большинство из вас, дорогие зрители, отвечают, что в следующем году скорее будут экономить. Надеюсь, у вас все получится и никаких проблем не будет. И увидимся завтра. До свидания.